Мы приветствуем всех во имя Господа и начинаем это богослужение в том, то, что мы вместе споем песню 573. Мы верим, то, что Бог присутствующий и то, что сила Его Слова, Его Духа и Его крови еще сегодня во всех искренних сердцах находится в действии. И то, что мы сегодня, наше переживание, можем сделать с Богом. И я надеюсь, то, что тоже вы уже чувствуете присутствие Божие. Господь присутствующий, Он хочет благословить, Он благословит. Он хочет говорить, и Он будет говорить. Он хочет спасти, и Он спасет. Он хочет помочь, и Он поможет. Мы находимся здесь в вере. Не вере в самих себя, но в живую веру, в живого Бога, который нашего Господа Иисуса Христа воскресил из мертвых, и который нас вместе с Ним также воскресил для новой жизни. Пусть жить Бог нас всех вместе благословит по великой своей милости. Перед молитвой я хочу прочитать из Псалма 20. Псалм 20. Может быть, мы встанем для этого. Псалм
20.
«Да услышит тебя Господь в день скорби». Да защитит тебя имя Бога Иакова. Да пошлет Он тебе помощь и святилище. И да даст тебе поддержку Сиона. Да вспомнит Он все пищевые жертвы твои. И да взглянет благоугодно на твою жертву сожжения. Да даст Он тебе, чего желает сердце твое. И да даст успехов всем планам твоим. Тогда мы будем ликовать о спасении твоем и во имя Бога нашего развернем знамена. Да исполнит тебе Господь все твои желания. Теперь я знаю, что Господь помогает помазаннику своему. Он слышит его из святого неба своего делами помощи правой своей. Эти сильны колесницами, а те конями, а мы сильны именем Господа Бога нашего. Аминь. Они бросаются и падают, а мы стоим твердо и держимся прямо. Давайте помолимся. Небесный Отец, от сердца я благодарю Тебя за Твое живое Слово, которое Ты сохранил нам более тысячи лет. Сегодня так свежо, как в день, когда Ты проговорил это, или в тот час, когда это было написано, не просто для воспоминания, но как разговор Божий для всех времен, к тем, которым ты будешь говорить. Сегодня мы находимся здесь во святом имени Иисуса Христа. Мы находимся перед Твоим лицом и собраны в Твоем присутствии. О Боже! Не смотри просто свыше, с небес, но склони небеса и приди в нашу среду. Поселись в облаке и огненном столпе посреди Твоего народа ради имени Твоего. Ты открылся Моисею, а потом всему народу. Господь, Ты также Твоему пророку в нашем поколении открылся. Пусть жить пробьет час, в котором Ты Твоему народу, который ты вывел мощной рукой, чтоб ты мог ему открыться. Мы жаждем потому, как сторож больше раннего утра, и жаждем, как жаждущие по воде, и как голодные по хлебу. Господь, Ты вложил в нас этот духовный голод, это желание. Ты даровал по милости обетования, и Ты их также исполнишь, ибо Ты стоишь к Своему Слову. Господь, я ставлю себя со всеми теми, которые мы сейчас можем собраны быть перед Твоим лицом, осознанно, под покров крови Агнца. Очисти сердца и мысли, уста и язык. Господь, будь присутствующий. Ты свят, и мы должны быть святы. Свято Твое Слово, и да освятятся все в истине, которые будут это слушать и в вере принимать. Верный Бог, мы распознали серьезность часа и просим Тебя, дай нам не принадлежать к тем, которые будут обмануты в тот день, когда Ты придешь. Господь, говори к нам, как никогда. Ударь молотом Твоего Слова и мечом Твоего Духа. И пушить это будет как огонь, который все пожирает. Господь, мы не хотим дольше быть неспособными детьми, с которыми ты ничего другого не имеешь, как только печаль и заботы. Мы хотим принадлежать к послушным сынам и дочерям. Хотим возрастать в мужественный рост Иисуса Христа. Сделай из нас людей таких, которым ты сможешь что-то доверить, людей, на которых ты сможешь положиться. Боже мой, я знаю, это тяжелая молитва. И великая просьба, где бы был бы человек, которому ты мог бы доверять, смертный, на которого ты смог бы положиться. Но мы полагаемся на Тебя, на всемогущего, бессмертного, неизмененного, вечного Бога. Произведи то в нас, что Ты сам хочешь найти в день Твоего возвращения, и пусть же сегодня Твое Слово изойдет. Возьми меня, о Господь, я хочу молиться, как молился Твой слуга и пророк. Поставь меня в сторону, чтобы никого больше не было видно и не слышно, как только одного Иисуса. Господь, осени нас облаком славы и веди нас на гору Табор, на гору преображения, где мы сможем Тебя увидеть в Твоей славе. Возьми все, что мешает, и произведи небесную атмосферу, где ты будешь себя чувствовать хорошо, и где мы придем к своему праву по милости. Во имя Иисуса. Аминь. Все новое. Все новое. Кровь Агнца омывает меня и производит все новое. Мы можем садиться. Я хочу всех сердечно поприветствовать в драгоценном имени Господа и желаю всем нам Божьего благословения. Если же кто-то здесь находится в первый раз, то мы надеемся, то, что это не будет в последний раз. И мы желаем, чтобы вы чувствовали себя хорошо и получили подключение к действию Божьему в этом последнем времени. Ибо это было всегда самым главным делом в каждом пробуждении и в духовном оживлении, чтобы люди в свое время действия Божьи могли распознать и могли иметь участие в нем. Я хочу коротко кое-что известить, а потом я также принял то, что брат и сестра Рус находятся сегодня здесь, и я их потом попрошу, чтобы они спели песню, когда я закончу с извещанием. Известить я хотел то, что наш возлюбленный брат Рой Бордас ушел домой, который для вас, может быть, не знаком так сильно, но это был последний брат, который приготавливал собрание брата Бранхама во время последнего времени его служения. Он был тот, с которым я в апреле 1966 году, после отшествия домой брата Бранхама, говорил о том, чтобы проповеди как можно во многих языках должны быть выданы, издавались, и я положил ему на сердце, чтобы эти проповеди печатать, чтобы у нас это был как шаблон или образец для переводов, были в нашем распоряжении. Брат Бордас это принял серьезно, и каждая проповедь, которую мы перевели, она на основании этого же побуждения с апреля 1966 года печаталось под его присмотром. Он ушел домой в конце июля, и 31 июля были похороны. И я как раз был приехал назад, но я увидел это как должное, как правильное, чтобы дать ему последнюю честь. И я принял участие на похоронах, и при этом я привез оттуда приветы от Билли Пауля Бранхама, от Иосифа Бранхама и от других из семьи, и также от других. Я хочу передать, которых я где-нибудь или когда-нибудь встречу. И с этим я хочу здесь это сделать. Сожаление у меня было большое, и я был опечален в своем сердце, то, что все братья, которые интернационально знакомы, известны, то, что они не посетили эти похороны и не участвовали на похоронах. Ни один единственный из братьев, которых мы так по именам знаем, не был там ни один из них. И это меня побудило в моем сердце, это меня привело к размышлению. И я пришел к тому убеждению, то, что многие впали в самообман. Можно иметь целые серии проповедей о совершенной вере, о совершенной любви, и даже не имея несовершенную любовь. В такие часы проявляется как доказательство то, что кем мы являемся в нашем сердце и кто мы такие. Это намного больше говорит, яснее, чем какие-то слова. И это есть такой язык, который не надо никому переводить. Это понимает каждый ясно. Как уже было сказано, я в своем сердце был просто разорван. Ибо я знал то, что этот человек во время всех этих годов, он просто жертвовал себя и заботился о том, чтобы весь английскоговорящий мир мог получать проповеди брата Бранхама. А мы, которые переводим, мы получили через это возможность, чтобы это делать. И потом в такой час... Он, конечно же, это уже не пережил, потому что он был ушел домой. И это единственное, за что я радуюсь, то, что он это не пережил. С другой же стороны, как уже было сказано, это меня привело к размышлению. Поездка в июле, это я вам уже говорил, это было она была благословленная. Брат Барьер, как я это принял, он написал три письма и проявил тоже то, что он почувствовал и то, что мы с Богом пережили. В июле была поездка в Саир и в другие страны, и теперь в августе я был в Танзании, в Южной Африке, в Зимбабве, в Малави, в Замбии и в Кении. И я много сердечных приветов привез ко всем, которые стоят за этой работой. И если братья меня спрашивают, брат Франк, как же так возможно, то, что ты в таких коротких промежутках за друг другом делаешь эти поездки, тогда я просто молчаливо отвечал, когда я в том, то, что я вытаскивал свой бумажник и попросил, читай, что на этом дорожном чеке написано. И на каждом написано «швейцарские франки». И я сказал, братья и сестры из Швейцарии, они ответственны, я имею в виду сейчас все, которые здесь, или бы из ФРГ, или откуда бы вы бы не были, через пожертвования, сбор пожертвований, все поездки финансируются, и у каждого есть возможность на аэропорте в банке. Это единственный банк, где я выписываю дорожные чеки, он может проинформироваться об этом. Я благодарю вас и всех братьев, благодарю Господа за возможность, то, что мы можем их опекать, и то, что мы можем им приносить Божье Слово. То, что у нас или жить в Австрии, с Австрии приходит, оно служит для всех покрытий, для типографии, что там все происходит, и для посылок. Бог даровал для всего милости то, что мы до сих пор могли Ему так служить, и Его дело могли делать так, как Его достойно. То, что один брат в такси на пути в Люсака, в Замбию, сказал, я этого не забуду никогда. И тоже там много братьев разбрызгали яд и хотели влияние уничтожить. И этот брат, который сидел сзади на сиденье в такси, молодой парень, он сказал, брат Франк, терпи, не сдавайся. Подумай только о том, 2 года назад ты был здесь, и я свою жизнь посвятил Богу, и служу Ему с того времени, и он сказал, я бы желал, чтобы ты увидел тех, которых Бог поставил мне для благословения, только потому, что ты был тогда здесь. Возлюбленные, человек только 2 года верующий, молодой парень, и говорит старому борцу, брат Франк, терпи, не сдавайся, ради меня, ради нас всех и ради всех тех, которые послание Божье слышали и которые должны быть опекаться. Если бы я повествовал об этой поездке, то мне нужно было бы много времени для этого, и этого я не хочу делать. Но одно я хочу сказать. Бог открыл действительно двери таким способом, которого никогда не было. И тоже в этот раз я говорил через радио, через телевидение. Протестантский епископ, который был раньше епископом, и он вышел оттуда, но если он даже и дипломат, то он одевает бишевскую одежду еще, и тогда он организовывает собрание, где никто не может организовать собрание. И я рад, когда люди слышат Божье Слово. В этом путешествии я в первый раз во всей моей жизни я был в Римско-католической церкви и там проповедовал. Я вам скажу, это было в первый раз, то, что я имел такое богослужение, если это можно так назвать, видел и пережил. Я сидел сразу впереди, и я ожидал, пока все это закончится. и потом, чтобы я мог принести Слово Господне. Поверьте мне, я все это видел. И потом я посмотрел опять направо, где весь народ сидел. И я подумал сам себе: «О Боже, эти люди имеют право истину услышать». Я только в своем сердце взывал к Богу и говорил: «Даруй мне правильные слова, чтобы я мог их сказать здесь». Кадильница, дым поднимался мне уже до носа, и звенение колокольчиков и все другое. Я такого еще в своей жизни никогда не видел и никогда такого не переживал. Но я вам скажу, в моем сердце была такая боль и сострадание за этих людей. И я знал то, что это единственная возможность, чтобы которые эти люди могут иметь, чтобы услышать Божье Слово. И когда он и все эти служители там со своим преклонением и с пением совсем закончили, тогда вдруг прозвучало: «Теперь мы передаем слово проповеди нашему гостю», и так далее. Вы можете себе представить то, что это потом немножко, конечно, проходило по-другому. И я, конечно же, был тоже немножко заряженный, это я должен к этому сказать. Но действие не осталось небездейственным. Я людей поставил перед решением, и ясно и точно им сказал то, что спасение только находится в Иисусе Христе нашем Господе и ни в какой институции, и ни в какой церкви. Вы знаете, Бог дает мне при таких возможностях слова и мужество все тактично сказать. В конце я потом весь этот народ призвал и сказал, кто хочет посвятить свою жизнь Богу. И многие руки поднялись ввысь. И в промежутке этот священник, он убежал и покинул церковь в соседнюю комнатку. И я не знал, что это значит. И я потом молился за людей и сказал, кто хочет иметь проповеди, читать их о брате Бранхаме, то должен оставить свой адрес. Этих людей я отпустил с благословением. Священника больше не было. Я должен был сделать завершение богослужения совсем другим способом. Но это был Бог. Я этого не планировал. Это был Бог. И больше 40 людей подошли наперед и оставляли свои имена и свои адреса. И просили о том: «Пошли нам проповеди. Мы хотим слышать или почитать то, что этот муж Божий говорил». И вдруг я посмотрел вокруг, и там подходит священник в цивильной одежде и дрожит, и начинает писать, и говорит: «Пошли мне эти проповеди Бранхама». Да, я сказал, с удовольствием. Мы не знаем, что Бог делает. Я смотрел на одну женщину. Она начала плакать. И она подошла в конце ко мне и сказала: «Я повернулась спиной к этой церкви уже давным-давно. И я ее больше уже не посещала и кляла себе: сюда ты больше не придешь». И сегодня утром, когда я проснулась, что-то проговорило в моем сердце: «Иди в церковь». И она сказала своему мужу: «Я иду в церковь». И он сказал: «Ты с ума сошла». Она сказала: «Позаботься о себе и о детях. Я иду сегодня на богослужение». Я не хочу из долгой истории сделать коротко. Эта женщина пришла после обеда в богослужение, она привела свою сестру. Вечернее богослужение, они были в разных местах. И вечером, в последнем богослужении, эта женщина плакала. Она с верующими поднимала руки и пела прекрасные корусы, припевы о милости Божией. И она сказала: «Брат Франк, это есть тот день, который Бог для меня сделал. Аминь». Это был ее последний день там, в церкви, но ее первый день, где она вошла в Царство Небесное. И таким образом я могу вам повествовать вещи, которые, где Бог их производил. Одна душа намного больше, чем весь мир. Что бы помогло людям, если бы они бы приобрели весь мир и получили бы ущерб в своей душе? Мы только известить хотим то, что в последнее воскресенье в октябре здесь, в этом доме, не будут собрания. Все собрания были прерваны, потому что особенное мероприятие будет некоторые дни во всем этом здании. Таким образом, то, что в последнем воскресенье в октябре, это 31 октября, здесь не будет богослужения. Но мы постараемся, чтобы мы получили какой-нибудь зал в другом месте, и чтобы все равно могли иметь богослужение. Потом я хочу спросить, есть ли братья и сестры, которые еще не были крещены библейским образом? Если же это так есть, то мы должны в последнее воскресенье в сентябре иметь здесь, в Цюрихе, крещение, приготовить. Могу ли я об этом попросить, чтобы вы свободно подняли свои руки? В случае, если еще есть братья и сестры, которые еще по-библейски не были крещены, поднимите ваши руки, если еще есть некоторые. Наверное, все уже крещены. А, нет, 1, 2, 3, 4, 5, 6, да, может быть, мы должны просто это сделать. И в последнее воскресенье, в сентябре, потом будем иметь крещение. Итак, мы хотим коротко заняться вступлением, мы хотим больше дать место Слову Божьему. И я попрошу сейчас брата и сестру Руса, чтобы подошли наперед, чтобы спели песню. Это для меня тоже удивление, сюрприз, то, что брат Рус находится здесь. Мы уже знаем друг друга почти 30 лет, и мы старые друзья с первых дней, в тот день, когда мы в Дортмунде друг друга увидели. Здесь был найден ключ на всякий случай, если кто-то его ищет. Вы видите, он так висит немножко. Вы можете потом его вот так распознать. Кто потерял ключ, тот может его здесь позже забрать. Пожалуйста. Возлюбленные братья и сестры, мы приветствуем вас сердечно, в драгоценном имени Иисуса Христа. Это просто сюрприз, удивительно, то, что мы приехали сюда. Мы вообще-то делали посещение у моего дяди в Южной Германии, потому что он заболел. И мы это связали с Цюрихом. И мы рады, то, что можем находиться здесь, и мы подумали, то, что мы немного скроемся, сядем в стороне, чтоб нас не заметили, но оно не осталось нескрытым. Итак, у нас нету нормальных песенников, но все равно же мы хотим спеть для прославления Господня. Может быть, песню, которая вам знакома, и вы можете вместе спеть. Хвала и благодарность будет принесена Господу. Я просто должен был подумать о припеве. На другом берегу, там нету страданий. На другом берегу, там царит только радость. На другом берегу, там никто больше не плачет. На другом берегу, там находится наш Господь. И если же мы подумаем о великой привилегии, то, что мы имеем там жилище, вечный дом, тогда мы можем забыть все скорби и все нужды, мы можем от них посмотреть в сторону и поднять наши головы, и можем поднять наши сердца ввысь, зная то, что наш Господь, который нас искупил, пошел, чтобы нам приготовить место. И то, что Он возвратится, чтобы нас забрать к себе, чтобы мы были там, где Он находится. Да будет прославлено Его славное имя. Скоро наступит вечное утро, и времени больше не будет. Аминь. Итак, мы хотим войти в короткое слово, и я хочу спросить, не мешает ли вам, если я свой костюм, свою куртку сниму? Могу ли я это? Большое спасибо. Это намного здесь теплее, чем там, где вы находитесь. Хвала и благодарность будет принесена нашему Богу. Давайте вместе прочитаем 2 Самуила 24. И там начнем с нашим словом. 2 Самуила 24. Здесь мы прочитаем с 15 стиха, может быть, уже с 14. Тогда Давид сказал Гаду: «Мне очень страшно, но мы хотим лучше пасть в руку Господа, ибо милосердие Его велико, а в руку людей я не хочу пасть». Тогда мы прочитаем со стиха еще 18-го. «В тот день Гад пришел к Давиду и сказал ему: «Поднимись наверх и воздвигни Господу жертвенник на гумне Иевусея Аравны». Тогда пошел Давид наверх по требованию Гада, по повелению Господа. Когда же Аравна выглянул сверху и увидел приближающего к нему царя со своими слугами, то он вышел и поклонился перед Давидом лицом до земли. Затем Аравна спросил: «Зачем приходит господин мой, царь, к слуге своему?» Давид отвечал: «Чтобы купить у тебя гумно. Я хочу воздвигнуть здесь жертвенник Господу, чтобы прекратилось умирание посреди народа». До этого места это драгоценное и святое Слово Божье. Вы знаете то, что Давид хотел перечислить народ, и Бог был опечален и также разгневался об этом. И произошло умирание посреди народа. И пророк Гад потом к Давиду пришел, проговорил во имя Господне. Что мне запало? Это две вещи. В первую очередь, то, что он гумно купил, и второе, то, что он сам там жертвенник хотел установить, чтобы умирание посреди народа прекратилось и Богу примирить его, с Богом примирить его. Давид не купил пастбище, он купил место гумно. Вы знаете, что на гумне делают? На гумне молотят пшеницу. Когда Гедеон был этим занят, чтобы молотить пшеницу на гумне, то пришел ангел Господень к нему. Наш Господь возвестил, или же Иоанн о нем, он очистит свое гумно до основания. Здесь было умирание. Через непослушание одного человека сошло на народ Божий. И все же Бог в своей милости и в своей благодати дал пророческое указание, чтобы произошло, было произведено примирение и умирание закончилось. Когда я это сегодня читал, то это меня глубоко охватило внутри. Каждое слово в Библии, каждая взаимосвязь, все, что во имя Господня происходит и по поручению Божьему происходило, имеет значение. И все Писание, оно дано Богом. И оно полезно для поучения, для обличения и для построения, чтобы человек Божий был совершенным. Мы сейчас сразу подойдем к Нагорной проповеди. И я думаю, то, что мы столько много говорили о тайнах Божьих и слышали об этом, и, может быть, даже нашей личной часть, нашу личную часть запустили, забросили. Это время, пришло время, чтобы мы пришли туда, где Бог хочет нас видеть, каждого личного в отдельности и всех нас, чтобы Он, слово, которое мы слышали, мог привести в исполнение. Конечно же, нам Нагорная проповедь, она всем нам почти что знакома наизусть. Здесь говорит Господь в Матфеи 5 главе с 3 стиха. «Блажены нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». «Блажены страдающие, ибо они утешатся». «Блажены кроткие, ибо они наследуют землю». «Блажены алчущие и жаждущие справедливости, ибо они насытятся». «Блажены милостивые, ибо они будут помилованы». «Блажены чистые сердцем, ибо они будут видеть Бога». «Блажены миротворцы, ибо они будут называться сыновьями Божьими». «Блажены преследуемые за справедливость, ибо их будет Царство Небесное, блажены вы, когда вас будут поносить и преследовать за меня, и лживо говорить о вас всякое зло. Радуйтесь об этом и ликуйте, ибо велика ваша награда на небе. Ибо также преследовали и пророков прежде вас. Я не буду читать 5, 6, 7 главу, потому что это три главы о Нагорной проповеди. В конце же 7 главы написано, я прочитаю только последние два стиха, Матфея 7, 28 и 29. И когда Иисус закончил эту речь, то толпы народа были сильно тронуты Его учением, ибо Он учил их как власть имеющей совсем иначе, чем книжники их. Теперь мы увидим, могло ли Слово Божье, может ли Божье Слово нам сказать столько много, как тогда тем людям оно что-то говорило? Сможем ли мы в конце рассмотрения того, то, что Господь тогда говорил, сможет ли это нас коснуться, тронуть? Услышим ли мы там вещи и будем ли мы поражены так, то, что мы в конце сможем сказать, истина, Он говорил с Божьим полномочием. И с этим я действительно имею Господа, потому что я только читаю то, что Он сказал. За этим всем Он дает нам знать и говорит в стихе 13-м, «Вы — соль земли». В 14 стихе «Вы — свет мира». В 17 стихе «Не думайте, что я пришел отменить закон или пророков». «Не отменить пришел я, но исполнить, ибо я истинно говорю вам, доколе не пройдет небо и земля, не пройдет из закона ни одна единственная иота и ни одна черточка, пока не исполнится все». Итак, кто отменит хоть одну единственную заповедь и даже самую малейшую и научит так людей, тот малейшим назовется в Царстве Небесном. А кто исполнит их и так научит, тот великим назовется в Царстве Небесном. Ибо я говорю вам, если праведность ваша не будет намного лучше праведности книжников и фарисеев, то вы никогда не войдете в Царство Небесное. Мы знаем то, что наш Господь людям говорил истину в лицо. И это для того, чтобы помочь. Если же это наш мотив с каждым, с которым мы разговариваем, чтобы мы помогли то, что мы хотим помочь, тогда мы Божье Слово будем в правильном образе применять, и именно так, как Бог его хочет применять. Каждый человек, которому Бог когда-то помог, того желание будет всегда, чтобы помогать другим. Кому Бог послужил, тот так жить хочет служить другим. Аминь. И для этого мы сегодня здесь собраны для этого. Мы должны друг друга предупреждать, обличать, помогать друг другу, производить служение священников перед милостивым престолом нашего Бога. Мы должны, даже как Святое Писание говорит, как наш Господь сказал в Матфеи, «Если же ты твоего брата видишь согрешающим, то иди и обличи его». Есть некоторые вещи, которые мы, может быть, не с удовольствием хотим сделать, но которым мы обязаны от Бога, чтобы мы их делали. Это ведь не все, ведь все вместе великое или маленький грех. Ведь написано то, что непослушание даже как грех колдовства. Ведь так же написано то, что каждая несправедливость, неправедность и каждая недобрая вещь — это грех. Ведь не должно ведь именно быть какое-то великое преступление. Ведь могут быть маленькие лисы, которые портят виноградник Господа. И может ведь такое случиться, и я хочу взять пример, который примерно был час назад. Я пришел сюда, в этот зал. И когда я сюда сел, то я взял свое зеркальце, вынул свое зеркальце и посмотрел в него. И распознал то, что я, когда брился, я порезался. И кровь здесь стекла вниз. И с этим, в таком образе, состоянии, я ходил часами, и никакой человек мне ничего не сказал. В моем сердце я подумал: «Господь, хочешь ли ты мне через это дать урок?» Я склоняюсь к тому, те, которые меня видели, им сказать: «Вы не любили меня сердечно и горячо Божьей любовью. Иначе бы вы мне сказали: брат Франк, может быть, ты посмотришь в зеркальце? Как бы я был бы благодарен за это? Теперь я ходил таким образом, и люди, которые меня видели, должны были сами себе подумать: этот человек просто запущен, он немного неухоженный, иначе бы он сам за собой бы смотрел бы. Дайте мне этот пример, который сейчас ведь во мне телесно здесь произошло. Это обратить, перенести на духовное. Мы друг другу не служим, если же мы отпускаем друг друга так, как мы есть. Мы друг другу служим только тогда, если же мы в любви можем друг другу сказать: «Мой брат, посмотри ведь в зеркальце и открой ведь главу такую-такую, стих такой-такой-то. Может быть, Бог проговорит к тебе, будет с тобой говорить. Если же мы это в действительной любви будем делать, чтобы помочь. И здесь пункт, который я хочу сегодня покласть под ударение. Если мы рассчитываем с тем, то, что возвращение Господа находится вблизи, тогда мы должны тоже быть согласны с тем, чтобы Божьи правила соблюдать и делать то, что Господь нам повелел. И именно друг друга, друг другу служить даром, который Бог нам даровал. Дал. В другом месте Павел пишет к римлянам, даже кому дан дар служения церкви, тот-то пусть производит это. А кому дан дар предупреждения или же обличения, наставления, тот да пусть это производит с предупреждением. Возлюбленные, мы хотим здесь практичные указания взять из уст нашего Господа, потому что мы перед Ним хотим устоять. Блаженны чистые сердцем, ибо они увидят, узрят Бога и никого другого. И это чистое сердце, чистые помышления, Божья сущность, Божья природа Иисуса Христа должна превосходить всего человеческого и всего земного. И Божье должно овладевать человеческим и получить это все под контроль, взять это под контроль. Для этого нужно, чтобы мы с сегодняшнего дня радикально, без внимания на потери, мы, чтобы держались библейских порядков. И я предупреждаю, обличаю сам себя и всех нас Словом Господним. Он сказал, если ты видишь твоего брата согрешающего, то иди к нему. Не иди к Иванову, Потемкину и другому, но иди к нему. Иди туда, куда нужно идти. Говори с тем, которому нужно помочь. И пусть у тебя будут правильные слова и правильный тон, интонация для всего этого, чтобы обличение принесло плод. Это большое зло находится под солнцем. И это я больше 30 лет за этим наблюдал в кругах верующих. То, что не идут к тому, кого это касается, но идут ко многим другим и говорят о том человеке. Разве тому человеку придет помощь, то, что мы о нем говорим? И в лучшем случае, что он еще когда-нибудь об этом узнает? Нет, и еще раз нет. Наш Господь сказал, иди к Нему и говори и обличай Его. Это есть путь. Если тогда это не получается, тогда мы берем еще одного брата, и если тогда не получается, тогда мы будем говорить, скажем церкви. Давайте же с сегодняшнего дня, возлюбленные, это время приготовления. Время приготовления для последнего и самого большого дела, которое Бог поставил, предоставил церкви с тех дней Пятидесятницы, с основания дней Пятидесятницы. И так как это сейчас в конце идет о самом большом и мощном деле, тогда мы должны Божие обличение и все указания, и все исправления принимать к сердцу и Богом должны быть поставлены в состояние, чтобы друг другу служить и чтобы стоять в его служении. Все другое, оно может быть в деноминациях продолжаться так дальше. Но мы не можем это дело перенимать и дальше практиковать. Но мы должны, как сыны и как дочери Божьи, в это время проявлять себя. В Матфея 5 главе, 21 стихе написано: «Вы слышали, что было заповедано древним: не убивай. Кто же убьет, тот подлежит суду. А я говорю вам, кто только гневается на брата своего, тот подлежит суду. А кто скажет брату своему: глупец, тот подлежит высшему совету. А кто скажет ему: дурак, тот подлежит огню ада». Мы иногда имеем слова в нашем словарном запасе. Мы обходимся так, как раньше говорили, как поп воскресенья. И потом мы думаем еще то, что вещи все в порядке. Нет, мы должны прийти к учению Христа. И то, что Он сказал, должно произвести такое мощное действие в нас, как тогда при тех, которые Его слушали. И они говорили: «Этот человек, он учит совсем по-другому, чем книжники. Он учит с полномочием. В том, то, что он говорил, было полномочие, Божие указание, Божья помощь. Это было, там находилось все. Бог нам дарует для этого также милости. В этом я себе уверен. Он нам поможет, потому что мы сами беспомощны. Но одно я распознал. Против нашей воли Бог ничего не сможет сделать. Аминь. Мы должны нашу волю вложить в Его волю. И там находится большая тайна. Когда наш Господь богатому человеку или же молодому парню тогда сказал: «Ты должен Бога, твоего Господа, любить от полного сердца и от полной души и всем твоим разумением, даже твоим разумением». Если же мы Бога хотим любить нашим разумением, тогда мы должны думать так, как Он думал, и именно в пределах Его Слова. Мы должны так думать, чтобы мы Его воле могли быть подчинены и могли к этому сказать «да». Наша плоть будет до самой смерти противиться против этого. Но как раз в этом находится доказательство, то, что мы еще не умерли. Если же мы против этого противимся, если мы противимся. И здесь мы подходим к пункту, когда именно Павел мог провозгласить: «Я сораспят со Христом». Итак, не живу больше я, но Христос живет во мне. Распятие ведь для Него произошло. Его воля ведь была распята Господь с ним встретился, ведь начался новый путь, новая жизнь, ведь все было новое. Не было ведь никакого противления внутри, и я должен был себе сказать Эвальду Франку: «Сегодня, после обеда, ты иногда противился. Ты не мог подчинить себя, склонить под мощную руку Божью и думал то, что ты с этим пройдешь. И Бог никого больше не пропустит. Мы от первого до последнего должны склонить себя под мощную руку нашего Бога. Другого пути, чтобы достичь цели, нету». Аминь. И если Бог это желание в нас вложил, тогда Он и тоже дарует милости и силы для того, чтобы это совершить. Если же мы только от сердца можем сказать «да» к Нему. Здесь много изречений, которые Господь в этой проповеди сказал. Вы можете их все сами прочитать. Он, например, здесь говорит в 5 главе, 38 стихе: «Вы слышали, что было заповедано древним: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не противься злому, но кто ударит тебя в правую щеку, тому подставь и другую. И кто хочет начать с тобою судебную тяжбу и взять у тебя одежду, тому предоставь и плащ. И кто вынуждает тебя пойти с ним одну милю пути, с тем пойди две. Кто просит у тебя что-то, тому дай. И кто хочет занять у тебя, тому не отказывай». Вы слышали, что было заповедано древним: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших и молитесь за преследователей ваших, чтобы вам быть детьми Отца вашего Небесного. Ибо Он дает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы любите только тех, которые любят вас, то какая вам награда? Не делают ли того же и мытари? И если вы только друзей ваших приветствуете, то что особенного делаете? Не делают ли того же и язычники? Поэтому будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. В этой Нагорной проповеди это самая долгая проповедь, самая длинная проповедь, которую Господь имел и которая была задокументирована. В этой проповеди Он поклал ударение на совершенство. И мы видим, какие предпосылки и требования ставятся. Даже в практичной верующей жизни должны особенные какие-то вещи поставлены под доказательства, чтобы мы проявили себя как действительно дети Божьи. Многое можно что здесь еще прочитать. Я хочу сразу же подойти к самому главному слову, которое вообще-то меня побуждает. И до того, как я это сделаю, я прочитаю еще быстро 2 Коринфянам 6 главу, последние стихи, а потом мы подойдем к Ефесянам 4. 2 Коринфянам, 6 глава, со стиха 16. Как можно совместить храм Божий с идолами? Мы ведь есть храм Бога Живого, как сказал это Бог. Я буду жить посреди них и ходить. Я буду их Богом, а они будут моим народом. Поэтому выйдите из среды их и отделитесь, повелевает Господь. И не прикасайтесь к ничему нечистому, и я приму вас. И я буду вам отцом. А вы будете мне сыновьями и дочерьми, говорит Господь Всемогущий. Это слово направлено к вызванным. Вы мой народ. Выйдите. И к вызванным исходит это предупреждение. К ним это слово направлено. И мы прообразовываем храм живого Бога. И Бог хочет посреди нас жить и ходить. И мы хотим Его, Ему для этого стоять в распоряжении. Пусть стоит, что бы ни стоило. Чтобы Он, главное, чтобы Он мог прийти к Своему праву на земле. Я буду жить посреди них и ходить. Я буду ихним Богом. И они будут моим народом. Осия 2:1 написано: «Вы, которые не были моим народом, будете названы сынами Божьими». Здесь призыв к призванным из всех народов, языков и наций. Это меня удивляет и нас всех, то, что апостолы большинство еще должны были мощные предупреждения направлять избранным и возлюбленным. Еще мы все находимся на земле. Еще мы нуждаемся в помощи Божией. Еще мы нуждаемся в друг друге. И никто из тех, которые здесь сидят, не могут уже сказать: «Я уже достиг цели». Но мы сходимся вместе, собираемся вместе, чтобы друг друга предупреждать и укреплять, построять. Дайте же мне прочитать из Ефесянов 4 главы, последние стихи, сначала так и так. Все равно так и так можно жить уже со вторым стихом начать. И здесь говорится: «Со всяким смирением и кротостью, с терпением, как таковые, которые снисходят друг к другу в любви. И старайтесь ревностно сохранять единство Духа посредством союза мира». Потом, в стихе 12, чтобы сделать святых способными для исполнения церковного служения для построения тела Христова, пока мы, наконец, не вместе не придем к единству веры. И потом 15 стих. «Но намного более мы должны упражняться в истине, во всех вещах любовью врастать в Него, который есть глава Христос. Ибо им крепко соединяется в содержании вместе все тело, и производит через каждого члена, исполняющего свое служение по действию, соответствующему мере каждой отдельной части Ростела к своему собственному построению в любви. Здесь показываются верующие во всей своей взаимосвязи, в их построении показываются. Бог поставил в церкви апостолов, учителей, пастырей и евангелистов. Бог даровал милостивые дары. Бог свое слово по милости открыл. Мы знаем то, что есть один Господь, одна вера и одно крещение. И все же все эти предупреждения, обличения, мы в них нуждаемся. Это духовный рост. Как все земное имеет в себе жизнь и передано было росту. Точно так же все, что имеет духовную жизнь, получило от Бога, сверхъестественно было передано духовному росту. Невозможно, чтобы что-то было духовное, которое пришло от Бога, которое имеет в себе жизнь, и чтобы это не было охвачено ростом. Эта кафедра, этот пульт, этот микрофон и все, что мертвое, это не имеет никакого роста. Но самая маленькая травинка имеет в себе жизнь. И там, где жизнь, там есть рост. Там, где Божья духовная жизнь находится в твоей и в моей душе, там есть Божий и духовный рост в твоей и в моей верующей жизни. И если же мы все отсталые, тогда Бог опечален во всех в нас. Я не хочу здесь наивного примера или земного примера приводить, но вы знаете, как это жалко, как это печально, если человеческие дети рождаются в этот мир, которые имеют какой-то ущерб или порок, и которые не имеют развития. Возлюбленные, таких Божьих детей, такими детьми Божьими мы не хотим быть ни за какую цену. Кто остается позади в росте, тот будет однажды стоять позади, когда Господь Иисус возвратится, чтобы забрать своих. И Павел пишет, чтобы из вас ни у кого не оказалось, что он остался позади милости Божией. Давайте не будем отсталыми в духовном. И сейчас в нашем росте и в нашем развитии, ибо если мы сейчас духовно остаемся позади и не имеем участия в полном росте, тогда мы в один прекрасный день будем принадлежать к оставшимся позади. И этого мы не хотим. Я верю, то, что Бог нам даровал мощное послание, и то, что Божье Слово, оно оживляющее, живое слово. Часто мы говорили, в живом теле Иисуса Христа нету мертвых членов. Есть мертвое членство в мертвых церквях, но есть живые члены в теле Иисуса Христа. Аминь. И теперь мы подойдем к этому прямому вопросу. Могла ли Божья жизнь через нас, мы, которые мы по милости называемся членами Его тела, могла ли Божья воскрешающая сила течь здесь через нас? Не от тебя и не от меня, но от Бога. Но через веру мы открываем наш канал, чтобы благословение Божие могло течь. И я думаю, то, что брат Бранхам нам был для нас необыкновенным примером. Бог через Него воскрешающую силу мог мощным образом проявить. И мы стоим перед лицом Божьим, и мы это дело в ближайшем будущем должны с этим делом встретиться и должны понять то, что Бог имеет вызванную церковь, которая отделилась и которая правительству Святого Духа подчинена, в которой нету никакого колдовства или послушания, и больше ничего не находится в ней, но полное послушание под водительством Святого Духа, так, чтобы Божья сила могла через нас здесь течь и проходить. Даже само это решение и эту волю Бог должен в нас вложить. И если же Бог вложил это в твое сердце, тогда начинай восклицать и ликовать. Я в прошлые дни просто что-то прекрасное пережил. И я говорю вам, это не так легко. Собственную волю вложить в волю Божью. Для прусака это вообще нелегко. Но по милости Божией, который во всем все может произвести, который сильных берет как в добычу и все себе подчиняет то, что само не может подчиниться. И тогда он свой путь будет иметь и свою цель достигнет по милости. Для меня эти обои поездки в июле и в августе не просто значили одно, то, что я видел тысячи людей, и то, что я имел преимущество говорить ко всей нации через телевидение и через радио, к миллионам в один день. Это все в тот момент, когда Бог мне дал разъяснение, о чем действительно идет речь. Так сказать, это только второстепенное. Так находится с краю. Бог ищет тебя, и Бог ищет меня, чтобы Он мог нас привести туда, как Божье единство, совместить нас вместе. Мы, которые в одном шагу, идем как одно сердце и как одна душа, чтобы мы были согласны с Богом, не с тобой и не со мною, но, согласно Слову Божьему, были согласны продвигаться вперед, и это любой ценою. И там есть псалм, там говорится: «Благо тому, который сам клянется себе в ущерб и все же это держит». Если же это по-земному должно служить для твоего ущерба, но в Царстве Божьем приносит преимущество, то откажись от того, что должно тебе принести прибыль, и чтобы Христос был твоей прибылью, чтобы мы с Павлом могли от сердца сказать, то, что мне до этого приносило прибыль, это я теперь все почитаю за ущерб и все почитаю как мусор ради великой милости Божией, которая ему досталась. Я достиг почти что этого пункта с помощью Божией, чтобы называть мусор мусором, и мир миром, и грех грехом, и непослушание непослушанием, чтобы вещи были затронуты светом и были потом отделены. Вы знаете, доброе и злое, истина и ложь, свет и тьма, эти вещи иногда могут быть очень близко с друг другом. Когда я слово читал из последней главы 2 Самуила, то, что Давид на гумне, он приобрел, хотел установить жертвенник всемогущему. Тогда что-то проникло в мою душу. И я подумал сам себе: Господь, это теперь сейчас время жатвы. Пшеница приносится, собирается, и Господь хочет свое гумно очистить полностью, чтобы пшеница могла туда быть принесена. Не просто, чтобы ее молотили, но чтобы жертвенник был установлен на гумне. Каждый может молотить, каждый может взять молотилку, и некоторые, которые постарше или, может быть, моложе, они знают, что это значит, когда так молотишь, так прекрасно можешь молотить. Но этот муж Божий, ему Господь не сказал: возьми сейчас молотилку и направься на гумно и молоти, но купи себе поле, на котором находится гумно, и установи там сам жертвенник. Возлюбленный, поле нашего Бога находится там, где Господь, или за тех, которых Господь заплатил цену, на Голгофе. Божий жертвенник был установлен, и нету сбора урожая пшеницы без того, чтобы был установлен Божий жертвенник. Тогда пришла мне мысль о пророке Илии, ибо написано, то, что Господь пророка Илию перед великим и страшным днем Господним пошлет. Илия собрал 12 камней, согласно 12 колен Израиля, и построил, восстановил жертвенник Господень Израиля, который был разломан. Служение брата Бранхама промазало бы цели, если бы Божий жертвенник в церкви не был бы установлен, и учение 12 апостолов не было бы поставлено заново на светильник, и мы, как дети Божии, не были бы готовы, чтобы нас самих положить на этот жертвенник. Я вам скажу, это намного легче взять быка за рога, его убить и положить его на жертвенник, чем чтобы мы сами наши руки могли связать и положить себя на жертвенник. О да. Но время пришло, и наш Господь сказал Петру: когда ты был молод, то ты сам себя припоясывал и шел туда, куда ты хотел идти. Но когда ты станешь старше, то другой будет тебя припоясывать, и ты больше не сможешь идти, куда ты хочешь идти. Время для меня и для тебя пришло. Твой и мой путь закончился. Путь нашего Бога перед нами открывается, и мы видим открытую дверь, через которую мы можем войти. Я хочу просто, чтобы мы не просто имели Божье послание, несли по всему миру. Я хочу день пережить, где этот Божий жертвенник на гумне, там, где пшеница приносится, чтобы был этот жертвенник установлен, и чтобы все дети Божьи могли распознать то, что речь идет только, то, что это произошло только ради Голгофы, чтобы мы, то, что мы по милости были спасены, и то, что мы не являемся плевилом, но можем быть пшеницей. Я кладу ударение еще раз. Этот человек не купил кусочек полянки или жить сад с плодами, или жить виноградник. Он купил поле, на котором гумно находилось, и на гумне пшеница молотится. Этот человек сделал то, что мы бы сделали бы и должны были сделать, и то, что перед нашими глазами исполняется. Не просто пшеничное поле, не просто гумно, но установление Божьего жертвенника на поле, которое Бог приобрел, чтобы там самому собрать урожай, и имени Господу будет принесено великий урожай, как только у Бога стало все это видимо. То, что мы не просто имеем гумно и молотим, но то, что жертвенник был установлен. Возлюбленные, перед жертвенником Господним мы должны все в поклонение отпустить наши глаза и сказать: «Господь, Ты отдал себя за меня, Ты заплатил цену за меня, Ты искупил меня, Я Твой, возьми меня». Возлюбленные, страх Божий должен войти в церковь, возвратиться. Аминь. Все языки должны быть пронизаны Божьим огнем. Все сердца должны быть очищены. Все помышление. И это все должно произойти в глубочайшей внутренности, пройти в нашу душу. И мы должны быть участниками Божьей природы, как мы по-земному являемся человеческой природой падшего Адама, без того, чтобы мы это хотели, через обыкновенное рождение, точно так же мы через новое рождение будем участниками Божьей природы Иисуса Христа, ибо Он есть первородный посреди многих братьев. Итак, может быть, кто-нибудь скажет, как жить это должно все произойти? Дух Святой сойдет на нас, и сила Всевышнего нас осенит. И то, что в нас будет рождено,